Доброго дня всем добрым людям. А мы на YouTube-канале Марка Солонина, и у нас сегодня небольшое послесловие к нашей предыдущей передаче, посвященной трагическим событиям убийства людей в Москве. За полтора сутка передачу нашу посмотрело 460 тысяч просмотров, 5600 комментов. А много всякого интересного люди написали кое-что, поэтому надо мне добавить к тому, что было сказано. Ну, во-первых, я действительно там ошибся и привел фотографии не того отделения полиции, это было районное, а Паршино отделение, оно поменьше, оно встроено в здание Крокуса, но я не думаю, что это хоть что-то меняет. Далее, по заявлениям Бастрыкина, Александра Бастрыкина, официальным публичным заявлением руководителя Российского следственного комитета, автоматов было два. То есть там из четырех человек два были только вооружены автоматическим стрелковым оружием. Один был, вероятно, с ножом, и еще один нес бутылки с бензином. Именно так поджигали бензином, опять же, потому что говорил Бастрыкин. Вот из бутылок они бензином поливали стулья. Так что информация о каких-то термитных шашках, по крайней мере, Бастрыкина подтверждена не была. Что еще? Разговоры, которым был заполнен весь интернет, про то, что якобы был какой-то еще один террорист, кроме этих четырех, которого какие-то там зрители в зале скрутили, тихо отошла. Абсолютный фейк. Разговоры про то, что кроме этих четырех было задержано еще 11, явный фейк. Кроме тех четырех, задержали еще двух человек, которые продавали машину, которые сдавали в аренду квартиру. Они уже дали признательные показания, о чем уже сообщено, о том, что они все это знали заранее. Арестовали даже родителей одного из них, отца из них. Вот так, в общем, идет такой процесс, но 11 все равно еще не насчитали. Что еще? В комментах было много интересного и важного. В частности, один товарищ пояснил мне, что то, что у меня было нарисовано, не только у меня, маршрут движения – это по скоростной трассе, а на скоростной трассе там есть, извиняюсь, платный, с учетом платного участка, а там шлагбаум на въезде, там надо заплатить, шлагбаум на выезде, предъявить этот квиточек. То есть надо или тратить время, или сбивать шлагбаум. Но шлагбаумы все целы. Еще что, значит, один добрый человек написал в комментах. Информация-то с открытого сайта, на котором камеры фиксируют вашу скорость, выписывают вам автоматический штраф, и там фиксируется номер машины. Так что можно видеть, на каком участке находилась машина с этим номером, в какой момент времени, с нарушением скорости. Так вот, этот самый Рено с названным публично номером в 20:45 подъезжал к Селятина. Смотрим на карте. Это 55 километров, если ехать от того места, где происходила трагедия. Соответственно, 20:45 они были зафиксированы той камерой на подъездах Селятина. Отъехали они от Крокус-центра в 20:13, уже по многочисленным подтверждениям. То есть за полчаса они проехали 55 километров. Средняя скорость движения 108 километров в час. Пятница вечером по МКАДу 108 километров в час. А если вы готовы это поверить, то, собственно, вы, наверное, во все готовы поверить. А что еще? Задали люди вопрос в комментах. А может быть, просто пожар быстро под потолком сгорели все провода? Тепло же наверх поднимается. И поэтому автоматические брызгалки, поливалки водяные не включились. Нет. Потрачу полминуты на маленький техникум. Называется эта штуковина спринклер. Вот она перед вами. То есть ввинчивается в магистраль водяную. Водяная магистраль постоянно держится под давлением. Если она предумышленно не выведена из строя. А включается она без всяких проводов, без всяких процессоров, без всяких команд, вообще без ничего. Там просто вот эта стеклянная штучка, заполненная каким-то хитрым веществом, которое от нагрева расширяется, и стекляшка лопается. Они бывают на разные температуры срабатывания, начиная где-то от 57, у них разная маркировка, вот это на 57 градусов. То есть как только под потолком стало плюс 57, в зоне вот этой штуковины, вещество расширяется, стекляшка лопается, клапан открывается, и вода хлещет. Это невозможно вывести из строя, в принципе, там нечему ломаться. Но это такая старинная вещь, а на самом-то деле в этом Крокус-Сити было гораздо более серьезные вещи, там было 4 автоматических Ну, по-простому сказать, автоматически самонаводящаяся водяная пушка. То есть система, есть датчики тепловые и дымовые, они фиксируют, где у нас появился очаг возгорания, туда она наводит водяную пушку и брызгает. И брызгает. Все это компьютерно управляется, она умная. Она не просто брызгает, она еще контролирует, что получается как-то. Гаснет, не гаснет, увеличит подачу, уменьшит. А вот несколько, я не говорю, что это именно те, что там были, но просто несколько, как это выглядит, та, которая справа под буквой «Б». Вот маленькая такая, красивенькая, да? Размером, ну, с баскетбольный мяч. Вот эта фитюлечка брызгает на 35 метров, сплошная неразрывная струя, 4 литра в секунду. Вот эта маленькая фитюлька, ну, то есть за 2 секунды ведро воды. Ну, а нормальная, нормального то, что слева красная, она 20 литров в секунду выдает. Вообще современные бьют на 60 метров и выдают на 60 метров 100 литров в секунду. Ну, то есть больше 10 ведер в секунду попадает в очаг возгорания. Откуда мы знаем, что там такие, не то, что именно эти нарисованы, такого типа самоуправляющие, самонаводящиеся водяные пушки, 4 штуки их там было, а это нам доложил ни много ни мало генерал-лейтенант, товарищ Куренков, министр по чрезвычайным ситуациям. Доложил он это на совещании с Путиным с такой странной формулировкой, что я решил все-таки выяснить, может, все-таки журналисты, они все безграмотные, мы все на журналисты валим, так записали. А сказано было дословно в расшифровке так, я потом включил звук, да, действительно, именно это было сказано. Цитирую. «Поджог с применением элементов горения, поджог с применением элементов горения, по мнению специалистов, системе не удалось потушить пожар из-за развития горения на значительной горимой площади», произнес министр Куренков, генерал-лейтенант, напряженно вглядываясь в листок бумаги, который он перед собой держит. Стало мне интересно, где это такое слово? Ну, нет такого слова в природе, в русском языке, ни в литературном, ни в техническом. Горимая площадь. Бывает площадь горения. Зеркало горения может быть в особо техническом тексте. Господин Куренков работал учителем физкультуры в школе. Полезная работа. 5 лет поработал. В 99 году после школьного учителя физкультуры поступил, конечно же, в органы государственной безопасности. Служил в ФСБ, служил в ФСО. Охранял премьер-министра Зубкова. Потом работал Золотом в Росгвардии. Был там аж заместителем Золотова. И в конце концов дослужился до должности старшего адъютанта Путина. Сначала был просто адъютантом Путина. На этой должности получил звание генерал-майор. И вот этого человека, не имеющего малейшего отношения к какому-либо пожаротушению и предотвращению каких-либо природных катаклизмов, ибо все-таки охранять Путина – это не природный катаклизм, 23 мая 2022 года Путин назначил его министром по чрезвычайным ситуациям. Ну, не сомневаюсь, что этот человек организует профессиональное и беспристрастное расследование того, что же случилось с водяными пушками, брызгалками, водяными завесами. Много чего только не напридумывали людям для того, чтобы тушить пожары. Вот. А самое же главное, для чего я вас сегодня собрал, это то, что я не упомянул в предыдущей нашей большой передаче, без злого умысла, просто еще не видел. Я записывал 25-м, все не охватишь. Действительно, я не заметил очень важную вещь, которая заполнена интернет. Люди в синем. Да, люди в синем. Сейчас это уже просто, можно сказать, такой интернет-мем. Люди в синем. То есть кто-то из людей, зрителей, кто был в зале, снял на любительскую, наверное, на смартфон. Первым это, похоже, выложил польский журналист, потому что там надпись по-польски идет на экране. И сейчас оно разлетелось по интернету. Что мы там видим? Мы видим, что в зале находятся мужчины крепкого телосложения в одинаковых синих, ну, назовем это свитерок. Что в этом удивительно? Ничего удивительного. Почему несколько человек в одинаковой одежде, а почему бы и нет? На 6 тысяч такое возможно. А все они спокойны, как удавы. Ну, нормальный мужчина, а что, мужчина истерить должен? Ну, как удавы. А дальше интересно. А дальше они достаточно синхронно встают и твердо, хорошо поставленным, совершенно спокойным, что интересно, твердым командным голосом приказывают: закрывайте двери.
Дверь закрывайте! Дверь закрывайте!
Именно что приказывают. Это не крик взволнованного человека, а приказ. Закрывайте двери. Я считаю, не я только, не я один, считаю, что это не случайно. А почему? А почему? А потому что если все дети в классе, 30 человек, сдали контрольную, и каждый написал 2×2 – 5, то это не может произойти само собой. Дети могут ошибиться, если они еще маленькие и не выучили таблицу умножения. Но тогда у кого-то будет 2×2 – 5, 17, 13, 2. Но если все ошиблись одинаково, то это не ошибка, они все просто списали. У кого-то одного, кто и так ошибся. А предложение закрывать двери в подобной ситуации абсолютно абсурдно. Оно неадекватно ситуации. Ему нет никакого разумного объяснения. За отгородиться от вооруженного, ну там уже из фойе доносятся автоматные очереди. Отгородиться дверью деревянной от преступника, вооруженного автоматом, немыслимо. Ну, или пинет ногой, или просто автоматной очередью вышибет этот весь замок. Поэтому это абсолютно неразумное, неадекватное поведение. Надо, наоборот, открывать все двери и создать условия для того, чтобы люди эвакуировались. Или, проще сказать, убежали из этого зала, в котором происходят какие-то такие нехорошие вещи. Ситуация, когда несколько человек одновременно производят абсолютно нелогичное, более того, опасное, контрпродуктивное действие, да при этом они еще почему-то все одинаково одеты, это не случайность, это люди, работающие в команде, выполняющие некую задачу. С точки зрения спасения людей она контрпродуктивна, она вредна. С точки зрения того, чтобы создать максимальную панику, то есть люди начнут биться в закрытую дверь, если она просто захлопывается, и все. Там начнет скапливаться толпа, истерика, даже если там и найдется пара крепких молодых мужиков, которые могли бы ее выбить, эту дверь им просто не даст находящейся в состоянии паники толпа. То есть для того, чтобы увеличить, максимизировать количество жертв, это нормальная команда. В любой другой ситуации она ненормальна, она абсурдна. Если несколько человек одновременно делали одно и то же абсурдное действие, еще почему-то одинаково при этом были одеты, это не случайность. А так думаю я, и не только я, в общем, огромное количество комментаторов, по большей части просто комментаторов, которых мы не знаем, именно так это дело и рассудили. И, вероятно, также рассудило и начальство. И начальство, потому что начальство отреагировало очень сильно. Вот все остальное, вот все нестыковки в этой всей официальной версии, которые уже были обнаружены, обнародованы, обсуждены в интернете, они прошли мимо внимания начальства, ФСБшного начальства, они не сочли нужным даже как-то на них реагировать. А вот когда появились эти человечки в голубом, аж даже записали интервью с одним из них, выложили на центральном канале, где он всем объяснил, что он вообще простой строитель, и просто поклялся, просто честно сказал, никакого отношения к ФСБ не имею. Но не это интересно. Не для того я вас собрал. А интересна реакция ломов, лидеров общественного мнения, известных нам на протяжении многих лет, как бескомпромиссные борцы против путинского режима, как твердые и убежденные сторонники демократических ценностей. Ну, просто вот краса и гордость либеральной России. Ну, первым, конечно, с утречка в атаку бросились осколки эха. Для начала они долго хихикали, подхихикивали и удивляли сами себе, чем мы обсуждаем такую ерунду.
И мы этих людей отвлекаем на что?
Ну, на людей в синем, разумеется.
Ну, потом, наконец, свое мнение высказал и всем известный эксперт Руслан Левиев. Тут я, правда, когда-то послушал, начал вспоминать, а чего же я решил, что он эксперт? Вспоминал. Ну, Латынина, да, Латынина постоянно его к себе приглашала и постоянно говорила, что это большой эффект. И большой, извиняюсь, эксперт. Хорошая у меня оговорка получилась. Вот, значит, Руслан сначала похихикал, ну, а потом дал свое объяснение. Наверное, мужчины в синем решили, что там разборка, прошу прощения, что разборка гопников какая-то происходит, правда, разборка с автоматной стрельбой.
Честно говоря, когда я посмотрел это видео, и наша команда посмотрела видео, мы сначала даже и не поняли, на что смотреть-то. То есть на какой момент мы должны были зацепиться и на что мы должны были обратить внимание. То есть для меня все выглядело прям, ну и для нашей команды, все выглядело прямо суперестественно. По поводу того, что они там командовали закрыть двери или не закрыть двери, и вообще вели себя сначала спокойно. Но ведь люди, которые находились в зале, когда они услышали первую стрельбу, которая была за пределами зала, они же не знали, что это уже теракт. Наверное, они подумали, что какая-нибудь там разборка гопников местных, которые устроили там перестрелку, как это порой бывает в Москве, около каких-нибудь там торговых центров или около станции метро. Такое бывает.
Вот. Так, значит, обозначился всем известный и многими уважаемый на сегодня Руслан Левиев. Популярная политика. Большущий интернет-портал, там, по-моему, 2 миллиона подписчиков, как-то вроде связанный с Навальным и навальнистами, тоже многими до этого дня уважаемые. Но тут вообще все прекрасно. И форма, и отсутствующее содержание.
Теория про загадочных мужчин в синих свитерах так популярна, что опытным и умелым расследователям пришлось браться за работу и опровергать. Получилось ли у них? Сейчас выясним в разговоре с автором расследования, настоящего расследователя, и опровергателем теории о работе людей в синем с Андреем Захаровым. Ну, я представляю как опровергателя, а может он подтвердитель. Я не особенно вчитывался в текст.
Дверь Андрей. Закрывайте.
Андрей в синем. Андрей в синем. И это порождает уже какую-то конспирологию во всем происходящем. Ну вот, Андрей, да, насколько весело прошел вчера твой вечер, и насколько интересно было все это соединять воедино, все известное тебе?
Ну, во-первых, обратите внимание, что у меня погоны есть, да, всем конспирологам, которые сейчас пишут не Макс Улитар из Медиазоны, который тоже это делал, мы вместе делали, Доброхотову, Христа Грозеву, что мы работаем на ФСБ. Просто подумайте внимательно, да, что в зале были мужики в синих кофтах без вот таких полосочек, а у меня такие полосочки. О чем это говорит?
Ну и, наконец, что меня, честно скажу, просто вот это меня неприятно удивило. Ну, там, от Плющева и от популярной политики я, конечно же, не буду ломаться. Этого я, конечно, все вполне мог ожидать. Медуза меня огорчила. Смотрим на экран. Уже одна вот эта вот формулировка приказная. Не верьте рассказам, не верьте. Это обычные посетители концерта. Но никогда «Медуза» вообще такой интонации не допускала. Они изо всех сил старались выдерживать формат и стиль. Мы вот подаем информацию, мы ее максимально проверяем. Мы не за белых, мы не за правых, мы за правду. Мы за правду и знания. Угу. А тут начинается с глагола повелительного наклонения. Не верьте. Вот, это конспирология, не верьте. А почему же люди в это дело верят? Порассуждав о чем, а почему, наконец, они пришли к сеансу разоблачения. Честно предупредили, что сеанс будет коротким, но сразу же пришли к неким коллегам, которые, оказывается, убедительно развенчали версию о людях в синем. А это сеанс разоблачения, это развенчание следующее, построенное, в общем-то, по одному методологическому принципу. Штандартенфюрер СС Штирлиц не мог быть русским шпионом, потому что он служил в СД. Ну как же служащий в СД может быть русским шпионом? А кроме того, Штирлица никто не видел в Буденновке со звездой. Следовательно, все слухи о том, что Штирлиц русский шпион, несостоятельны. Значит, сослались они это «Медуза», на неких, не неких, а редактор «Медиазоны», вообще-то, Максим Литавин, тоже достаточно известный, вроде бы, в либерально-демократических кругах медиа. Вот, выяснил этот господин Литаврин, что оказывается, Штирлиц служит в СД, поэтому все слухи не обоснованы. Оказывается, они провели какое-то там исследование с программами опознавания внешности и установили, что это учитель физкультуры из Омска. Это тот, который там наверху сидел, на самом верху. Учитель физкультуры из Омска окончил Сибирский какой-то институт по физической культуре и, предположительно, несколько лет назад переехал в Москву или Подмосковье. У него была судимость, заметьте, по мелкой статье, но, может быть, на сверхсекретной операции ФСБ нанимает физруков с судимостью, усмехается господин Литаврин. Ну, во-первых, я вам только что доложил, что физруков у нас нанимают на должность министра МЧС и дают физрукам звание генерал-лейтенантов. Я, правда, еще никого не вербовал, но предполагаю, что люди с подмоченной репутацией, с судимостью по мелкому делу, переехавший из Омска в Москву и пытающийся как-то в Москве найти себя, по-моему, это идеальное. Идеальное. В любом случае, тот факт, что человек 2 года назад работал физруком и потом переехал в Москву, да еще имел мелкую судимость, не является неопровержимым убедительным развенчанием гипотезы о том, что этот человек является сотрудником ФСБ. Но на этом «Медуза» не успокоилась. «Медуза» пошла дальше. Тут уже появляется, стыдно сказать, издание «Инсайдер», весьма известное издание «Инсайдер». Его главный редактор Роман Доброходов, который выяснил абсолютной точностью, что вот еще один человек с синим, я, вероятно, перепутал, наоборот, тот был снизу, этот сверху сидел, оказался обычным нефтяником из Всесоюзного учредительного института, там еще технологии нефтяной промышленности. Нефтяник он, оказывается. Ну, а нефтяник же, работающий в этом НИИ, не может быть сотрудником ФСБ? Конечно, нет. На той же странице, вот просто пролистываем страницы, на той же странице, правда, «Медуза» сообщает, что этот нефтяник по совместительству еще является и строителем. Это тот самый, которого показывал ТАСС. То есть он одновременно у нас нефтяник в НИИ чего-то, он одновременно, как он сказал, строитель, занят строительным бизнесом. И все это, конечно же, исключает всякую возможность того, что он является сотрудником ФСБ. Ну и под завязочку, уважаемый Христо Грозев. Ну, Христо Грозев, это уже вообще уважаемый человек без кавычек был для меня. Был для меня. Христо Грозев размещает, если я не путаю, это самый Твиттер, а ныне X. Что значит, они посмотрели на это лицо, сравнили его с другим лицом, выяснили, что это то другое лицо, из чего господин Грозев делает удивительный вывод. Перевожу просто гуглом. Используя обратный поиск, мы находим настоящего человека, стоящего за этим невнятным парнем с концерта. Он в молодости идеально подходит под эту фотографию. «Не могу опознать этого парня», так переводит Google, хотя там «I want not», «я не хочу опознавать этого парня», «но он не офицер ФСБ». Уважаемый господин Грозев, если мы должны просто верить вам на слово, и в частности верить в то, что вы знаете всех офицеров ФСБ России до одного, и, соответственно, определив точно фамилию, год рождения и прочие данные человека, вы точно знаете, что он не офицер ФСБ, зачем тогда так много слов? Слова какие-то, там, использование какой-то программы, какие-то там вероятности. Просто скажите, я Грозев всех знаю, и этот не ФСБшник. И мы сразу вам поверим. Вот такое вот интересное происходит, уважаемая почтеннейшая публика, взрыв консервов. Взрыв консервов один за другим, ибо влипли они. Путин и коллективный Путин с этим убийством людей влипли они сильно и даже вынуждены просто вскрывать самые драгоценные, дорогостоящие консервы, что несколько меня даже огорчило. Ну и в завершение, если уж мы так часто вспоминали Штирлица, классическая фраза из классического фильма «Верить никому нельзя, мне можно». Спасибо за внимание.